Микея 13. От, помните 12 главу? Сперва сказал Господь Аврааму, пока он жил в Уре Халдейском, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Ну, хотя Авраам является примером для нас, хотя он какой-то заглавный пример, постоянно в Библии, в Писании предлагается, что Авраам является для нас образец, образец веры. Кажется, он не был совсем непослушным, потому что сперва он не поделился с отцом. Это отец даже забрал ему, и они вместе уехали из Уры жить в Харане. Значит, он не был совсем послушным. Тем более Лот, его родственник, всегда был с ним. И Бог сказал, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего. То есть Бог хотел, чтобы Авраам отделился совсем из всяких родственников, чтобы Бог мог бы с ним отдельно работать. Но он это, кажется, не делал. Конечно, хотел. Он типа сказал «да» Богу, хотя не до совершенства. И несколько раз напоминается здесь, что Лот был с ним в первом стихе, 13 главу, и Лот с ним, тоже четвертым, у Лота, который ходил с Авраамом. Он был постоянно с Авраамом. Итак, что делать? Он хотел, Авраам хотел быть послушным Богу. Ну как... как-то оно отделиться от родственника, у кого, кажется, не было никакого споров. И здесь мы читаем, как Бог это делал. Авраам был слаб, по идее, идеально, на самом высоком уровне. Он сказал бы Лоту, я извиняюсь, но я не могу дальше с тобой. Мне надо быть отделенным только для Господа. Ну, как-то не хотел, понятно, не хотел это сказать. Итак, Лот сам решил уходить от него, потому что в 6 стихе у него, у этого Лота, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместимо была земля для них. Это Средний Восток, требуется воды. Воды – это самый больной у них вопрос. Если скотов есть, ну, как мы будем найти достаточно воды, если у тебя есть большие скоты, и у меня тоже. Ну, как вместе тогда быть? И это поэтому было нельзя жить вместе. И их пастухи начинали спорить с друг другом. И поэтому решили, ну, Лот сам решил как-то уходить от Авраама. И мы видим, как... если мы хотим быть послушны Богу, хотя мы слаб, мы слишком, наверное, слаб, чтобы сказать «да» и делать до конца, так надо. Хорошо, Бог будет все равно помогать нам, чтобы через разные ситуации это все получилось бы. И в этом случае он хотел, чтобы Авраам отделился от Лота. Авраам не мог, он был слишком слаб, а все равно... Бог видел, что, по сути дела, он хотел это делать. И делал так, чтобы Лот сам отошел от него. На конце 12 главы мы прочитали вчера, как пришел Авраам в Египет и обманул этих людей там, потому что у него была жена Сары. И он сказал, ну, скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И вот фараон поэтому взял ей. И это большой грех, по-моему. И что Авраам солгал, он, по крайней мере, не хотел рисковать своей жизни за жену, так как придется для верующего человека. И это грех. И фараон выгнал Авраама оттуда, из Египта. И мы как-то ожидали бы, что Бог чуть наказал бы Аврааму за такое поведение. А наоборот, 13 главу, втором стихе. «И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». Видите, благословение в материальном плане. Не, ну, Бог не просто дает так, такие благословения из-за того, что мы такие хорошие. Он не такой примитивный, что «Вау, ты хороший, хорошо, я дам серебра, золото, скотом и так далее». Нет, он так не делал. И так не делает до сих пор. И то же самое, если человек грешный, Бог не будет обязательно сразу наказать тот человеку. Итак, если беда есть в жизни, не надо сразу думать, ой, где я грешил, ой, это должно быть наказание. Нет, это не так просто. Жизнь не так просто. Поэтому в Псалтире часто читаем в Библии, как праведников жаловать о том, что грешные люди, кажется, в этом жизни успешны, все получится для им, а хорошие люди страдают. И так и есть до сих пор. И есть поэтому понятие в судном дне, что мы все получаем возмездие для греха или для праведности, когда Иисус придет. Воскресенье будет, судный день, и верующих будут жить вечнее в Царстве Божьем, здесь на земле, и грешников у них будут в какой-то мере наказание, и потом умирают в этой смерти. И нам придется тогда не жаловать о том, что «Ой, я такой хороший, но не получил благословения для этого». Он такой грешный, получил, вот видите, столько машин, столько вот дачи и так далее. Ладно, судный день будет. И тот суд, это не обязательно прямо сейчас. Мы все хотим все сразу. Чтобы все получилось сразу сегодня. А Бог не такой примитивный. И размышление из-за этого. Бог специально поставил как-то это парадокс в жизни. Чтобы мы об этом думали. Так как Иов подумал, когда он был хороший человек, хотя богатый, и потерял все то, что у него было, хотя он не в этом плане грешил. Вот. И он делал вывод, что хорошо, должен быть справедливость когда-то, и, видимо, в этом жизни справедливости не будет, но будет. Значит, что у меня должен быть воскресенье когда-то, и судный день когда-то будет. В Новом Завете это все как-то более детально объясняется. Итак, в третьем стихе продолжал Авраам переходе свой от юга до Вифилия. Переходе. Я раньше предлагал, что Моисей писал тот книгу в Бытие, когда Израил были в пустыне и тоже на переходе, на шатере жили 40 лет. И, конечно, хотели как-то понять, откуда мой, кто мой. Поэтому Бог через Бог вдохновлением дал Моисею писать Бытие. И чтобы они поняли, чтобы они видели, что ага, мой вид тоже, но шатер живем без никакого стабильности. А вот Авраам так же и жил. У него не было никогда никакого стабильности. Постоянно на разъездах. Ходил, переходил туди-сюди. Написано, что он нашел то место, где прежде был шатер его между Вифилием и между Гаем. Вифил значит дом Божий. Эл – это Бог. И Вифил – это дом Божий. И его шатер был между Вифилием и Гаем. Гаем – поскольку я читал, значит, «Дом смерти». Итак, он был как-то между «Дом Божий» и «Дом смерти». Значит, он до конца как-то не решился, так как и мой, наверное, даже после крещения, после того, что мы сказали «да» Богу, Иисусу, мы все равно до конца не приняли тот, ну, позиции до конца, что я 100% с Господом. И, наверное, мы не будем до конца жизни. Только, наверное, до конца. В конце концов, мы понимаем, что Он для меня все. Больше не буду колябаться. Но как-то предполагается, что Авраам даже, который наш образец, наш, ну, наглядный пример веры, он колябался немножко. Итак, они там разделились. По-моему, чтобы помогать Аврааму 100% уповать на Господу. Авраам был старше, и Лот был его младший родственник. И у них как-то принято, что, ладно, старший родственник, конечно, у него был первый выбор, и все. А Авраам по-другому делал. Он сказал в 8 стихе: «Да не будет раздора между мною и тобою. Берите то, что хочешь». И так и должен быть. Чем спорить постоянно, что вот, я хочу вот это для меня, это для себя. Я буду тогда драться, спорить с тобой. Нет. Да не будет раздора между мною и тобою. Ибо мои родственники, мои братья, если на самом деле мы являемся братья, сестер во Христе, не дай Бог, что будет раздор, так как здесь написано, даже если мы считаем, что я прав и ты не прав, ну хорошо, самое главное решить тот ситуацию, чтобы не было бы такой ситуации, такое чувство, такой атмосферы. Девятом. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Вот. Лот, десятом, возвел очи свой и увидел всю окрестность Иорданскую, потому что они стояли на горах, что она прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора расшлась волею, как сад Господень, как Эдемский сад, как земля египетская. Значит, что тот земля показался так, как Египет, так, как сад Господень, как Эдемский сад. И он поэтому это выбрал. Это самое лучшее, я это хочу. Но разве он правильно решил? Земля, которая показалась как земля египетская, это символ мира. Это шикарно, это выглядит вот так красивее, вот я это хочу. Авраам решил ему: ну хорошо. Одиннадцатом. И двинулся Лот к востоку. Я вчера обратил внимание к этому, что к востоку, когда Адам и Ева грешили, они вышли из Эдемского сада к востоку. В Вавилонской башне написано, что народ двигался в восток, в востоке. Ходить постоянно на востоке, дальше и дальше. Вот присутствие Божие, как-то имеются плохие ассоциации. Но он видел тот землю, думал, что это вот мою. В 12 стихе он стал жить в городах окрестностей, то есть возле Содома, и раскинул шатры до Содома. Видите, как все начинало спускаться внизу. Он это смотрел, так как Ева смотрела на плод, думая, что ой, как это красиво, как я это хочу. Ну вот, увидел и брал. И каждый грех, который мы совершаем, это в принципе повтор, тот грех в Эдеме. Поэтому мы не сможем жаловаться о том, что ладно, мы страдаем из-за греха Адама, который мы сами не совершили. Во-первых, если мы были бы на месте Адам и Ева, мы то же самое делали бы, даже хуже. Мы вес вроде дерева покушали бы. Вот. И, по сути дела, в принципе, каждый грех, который мы совершаем, это повтор, по сути, то, что они делали. И здесь вы видите, он смотрел глазами, возвел очи свой и увидел. Ой, как это красиво, я это хочу. И вот, брал, увидел, брал, вот, выбрал для себя. И все закончилось почти в трагедии. Вы знаете историю, наверное, что через время он жил внутри Содома. И у него дом был, кажется, шатер он поставил на чердаке. И он даже стал какой-то лидер там в Содоме, потому что когда ангелов явились и сказали ему, что тот город такой грешный, мы будем это уничтожать сразу. Вот. И все местных жителей Содома пришли к Лоту, хотели убить этих ангелов и ему и тоже, в том числе. И они кричали, что вот ты, иностранец, ты пришел сюда, стал уже судья у нас, и мы будем тогда тебя убить. И он вышел по милости Божьей, но жена его смотрела обратно и умерла. И его дети, вообще, кроме две дочери, все умерли там, в Содоме, когда ангелов уничтожали Содома. Поэтому не очень получилось для Лота. Он увидел тот город и все окрестности, что это прекрасно. Несмотря на то, что он прекрасно знал в 13 стихе, что жители же содомские были злые и весьма грешны пред Господом. Он это знал, но хотел как-то там быть, там бывать. Уезжая от Авраама, он сперва жил в 13 стихе в городах окрестностей. Не буду я в Содоме, это да, это очень плохо. Хорошо, я буду в окрестности жить. Потом раскинул шатры до Содома, начинал поближе. Дальше мы знаем, он жил в Содоме, в доме. И дальше мы знаем, он стал судья, он уже стал какой-то лидер Содома. Так он как-то начинал вот спускаться внизу, духовным образом. И мы все это уже видели в нашей жизни, в жизни другого человека, что потихонечку, по ступени, это очень легко, спускаться внизу. Это гораздо легче так спускаться, чем обратно вверх, вот, подниматься. И в нашей жизни каждый день мы или туда, или обратно, или внизу, или выше. Поэтому мы не сможем как-то думать, ну ладно, сегодня я не буду заниматься по-духовному, я буду как-то в нейтральном положении. И за, и против, просто отдыхаю немножко от Бога и духовности. Так нет. Так нет. Потому что каждый час, каждое решение, и жизнь это течь в решении, в выборах, которые у нас есть. Вот. Каждый час у нас только в выборах. И либо направо, либо вверх или внизу. Так и есть. Итак, по 2 Петра, по 2 главу, у нас есть комментарий об этом. Написано, что насчет города Содомский, Гоморский, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивым, а праведного Лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратными, Бог избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакония. Итак, он был, тот Лот был праведник, он был праведник, и каждый день мучился, видя и слыша дела беззакония. И написано, что это было очень для него вредно, как они поступили там. Но он сам почти там умер в этом. Это только по милости Божьей, что он избавился. Итак, для нас мы сможем и тоже как-то жаловать ситуации, жаловать недуховности, несправедливости, которые есть в обществе, вокруг нас, когда фактически мы сами как-то в этом системе сами. И просто жаловать о том, что да, это плохо, я с этим не согласен. Ну, хорошо. А мы все-таки выбираем участвовать в этом. так как Лот имел выбор, и он выбрал такой путь жизни, такое положение. Получается тогда, что он все равно был праведник. Два раза Петр это сказал, что он праведник. Интересно, кстати, что Бог хотел, чтобы Авраам поделился бы от Лота, хотя Лот был праведник. Иногда получается так, что человек, наверное, сильно крепко верящий, честно верящий, так как Лот был, Авраам тоже. Но это все-таки намерение Божие, чтобы они как-то не жили вместе. Почему это так, только Бог знает. Но не надо думать, что если я не знаю других праведных людей, что таких вообще не бывает. Иногда вообще считаем, что никакого духовности на свете есть, кроме мою. Но это неправильно. Так, Илия думал, что он единственный верующий в Израиле, и Бог показал ему, что да нет, есть еще 7000, которые ты вообще не знаешь, которые тоже не поклонялся пред Валом. После этого, когда Лот принял, по-моему, неправильное решение, в 14 стихе, сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. Когда он смотрел к северу, югу, востоку и западу, он увидел бы тот землю, который как раз Лот выбрал, к востоку. И Бог сказал ему, не переживайте. Лот это выбрал, и кажется, он выбрал для себя. И тебе осталось только горы, которые не очень удобны для скотов и так далее. Ну, не переживайте. Тот земля, который Лот выбрал, фактически я дам тебе, и я дам всю землю тебе. И потомству твоему навеки. Кажется, что когда сейчас Лот отделился от него, Бог дал Аврааму дополнение к этому обетованию, которое он раньше дал, 12 главу. Это так, как был какой-то этап, который Бог требовал от Авраама. Именно отделиться от всяких потомства его, от всяких родства его и из дома отца его. И когда, в конце концов, это случилось, тогда Бог открывал ему поборщик. И так и с нами. Мы на путешествии. После нашего крещения, крещение, в принципе, значит, начало этого путешествия, так как Израил вышли сквозь воды, как-то Красное море открылся, они как-то крестились, вышли из Египта и путешествовали по пустыне. Так как с нами. И потихонечку Бог откроет еще. Поэтому считать, что я достиг какой-то уровень истины, и дальше мне ничего не надо. Нет, мы на путешествии. И это то, что так привлекательно в нашей жизни с Господом, и наш путь перед Богом. Что мы постоянно как-то на разъездах приближаемся, и Бог иногда откроет нам кое-что новое. Поэтому стало важно читать Библию каждый день, чтобы ты будешь как-то в курсе дела, чтобы ты будешь слышать Его голос. Иногда вот какой-то стих сразу летается и на тебе, и ты понимаешь, что вау, это для меня. Авраам не имел никакого потомства, кажется, на этом время. Мы читали вчера. После вчера 11 главу, 30 стих, Сара была неплодна и бездетна. Мы тоже вчера смотрели на 20 главу, 12 стихе, где опять Авраам солгал насчет Сары, к этому Авимелеху. И когда вот Авимелех сказал, это жена, почему ты ты сказала, что это сестра. Авраам типа хитрый сказал, да, она и подлинна, подлинна сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей. И сделалась моей женою. И это некорректно. Это вот сводная сестра отца, у них одно и то же. Просто матери по-другому. Вот. И неудивительно тогда, что у них нет детей. И вот поэтому интересно, что Бог выбрал именно таких, скажем, нестандартных людей, имеет столько потомства, столько Бога. Дальше будет объяснить в 16 стихе, как песок земной. Вот. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Значит, что Бог обещал, чтобы его потомство было бы огромное. И они, как сказать, нестандартные пары. Да? Вот. Семейная пара, муж с женой, хотя отец одно и то же. Это неправильно. Это даже не то, что Бог хочет. Даже дальше в законе Моисеева Бог это запретил строго. И по-человечески это понятно, что у них не было детей. А Бог сказал, что у вас будут. Сделаю потомство твое, как песок земной. И я дам потомству твоему навеки тот землю, которую ты как раз увидел. Тот самый главный потомок Авраама является Иисуса. Но через время Бог дал им Исаак, даже когда Авраам был 99 и Сары 90, уже все вот в этом отделении. Но Бог все равно использовал тот старые пары, странные пары, но старые и странные. Вот, использовал именно такие, чтобы иметь Исаак, вот Исаак и Яков, 12 колений Израилева, до Иисуса. Поэтому Павел объяснил в Галатам 3 главу, что самое главное потомок, который Бог имел в виду, потомок Авраамова, это Иисус. К Галатам 3 главу 16 стих. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы у многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Итак, тот потомок, тот семени, который Бог имел в виду, это Иисус. И как тот Иисус, тот потомок Авраамова, как он стал многим, как песок земной? Ну, Павел и тоже это объяснил в Галатам 3 главу 27. Всего и во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. То есть все то, что прав об Иисусе, становится прав и у нас. Значит, мы и тоже будем получить тот землю, которую Бог обещал Аврааму вечно. Конечно, через воскресение из мертвых. И Бог сказал ему в 17 стихе: «Встань, пройди по земле своей, в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». То есть, в буквальном образе, тот землю я дам тебе. И ходи, вот, встань, пройди по земле сей. Это вот твой землю. И мой пока на земле, и тот землю, где мы пока живем, это фактически наше. Потому что когда Иисус придет, Он будет основать Царствие Божие здесь на земле. И все те, которые крещены во Христе, у нас будут воскресения, и по милости Божией мы будем жить вечно в Царстве Божием здесь на земле. Поэтому вот от Матфея 5 главу, 5 стих. Блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Они наследуют землю. и как наследовать. Значит, что Бог нам это обещал. И как Он это обещал? Обещал потомству Аврааму. Итак, этих обетований является корень Евангелия. Евангелие о Царстве Божьем. О том, что мы читаем в Новом Завете. И столько раз мы читаем об этом. Откровение, 5 главу, 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы будем царствовать на земле. И это будет тогда, когда Иисус придет. Воскресенье будет. И тогда, буквальным образом, тот землю, где мы пока находимся, будет часть Царствия Божия. И мы здесь будем царствовать. Мы здесь будем жить. Это наше наследство. И поэтому всякие понятия о том, что очень хочу покупать какой-то кусочек этого землю, это мою. Флаг как-то ставить, что вот я это покупал, вот я платил, вот это мое. Это иллюзии. Да, это твое. До того, что умрешь. И после этого это не твое. Все. Это закон жизни. И это иллюзия. А реальность, это в том, что если мы во Христе, все, тот землю, это наше. И мы будем здесь царствовать. Даже в одном притче Иисуса. Он сказал, что это похоже, что Бог дал нам таланты. И когда Иисус придет, Он будет как-то рассчитывать с нами, что ты делал талантами. У одного человека будет как награда 10 городов, у другого 5 городов и так далее. И значит, мы все-таки сможем представить буквальность этого надежды. Это все не абстрактно. Это не так, что мы уходим на небесах, как-то летаем на облаках, это более конкретно. И поэтому Бог сказал Аврааму: «Встань, пройди по земле сей, по долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Буквальным образом. Авраам, кажется, не хотел особо это делать. Написано сразу в 18 стихе, что он двинул Авраам шатер и пошел и поселился в Дубраве Мамре. Поселился. Не хотел дальше на разъездах. Не хотел постоянно пройти по земле сей в долготу и в широту ее. Он хотел, как и любой человек, смысл стабильности. Хотел поселиться. Предполагается более, ну, более стабильно. Но это не то, что Бог хотел. И Бог действовал в жизни Авраамова, чтобы он в буквальном смысле прошел тот землю в долготу и в широту ее. Был раз, когда Лот, 14 главу, следующую главу, об этом будем читать, что Лот был в плене. То есть какие-то цари приехали из Дамаска, это на самом севере, вот, и взял Лот в плене. И Авраам бегал туда и освободил Лоту. Это на самом севере. И Бог это хотел, чтобы Авраам шел бы туда, на севере. Потом опять, 16 главу, он вернулся в юге, почти в Египте, в самом южном границу. Не из-за того, что, наверное, он специально это хотел делать. Но опять мы видим, что Бог дал ему заповедь. Он это не хотел соблюдать, не особо. Но Бог все-таки действовал через ситуации в его жизни, чтобы он был бы послушным. Так как Бог дал ему заповедь о том, что надо как-то отделиться от родства его и из дома отца его, в том числе и Лота. И он это не хотел делать, но Бог устраивал ситуации, чтобы Лот сам отошел. Видите тогда, как Бог на самом деле хочет с нами быть в отношениях. Несмотря на то, что наша послушность далека не 100%, очень далека не 100%, но все равно Бог хочет, чтобы человек пошел бы, в конце концов, к нему. И он постоянно действует в нашей жизни, чтобы делать нам послушнее, и чтобы мы будем исполнять то, что он хочет, чтобы мы сможем участвовать на то, что он готовил для нас. Итак, не переживайте, что как-то ты не такой хороший, что до конца ты не будешь как-то соблюдать все заповеди. Я не говорю, что соблюдение заповедей не важно, это, конечно, важно. Но у никого нету достаточно крепкой души, желез внутри, чтобы постоянно быть так, как надо. К сожалению, это человеческий природа. А что нам делать? Мы поищем, жаждем даже для отношения с Богом. А что нам делать, если на самом деле просто желез внутри нету, чтобы постоянно быть послушным так, как надо? Бог знает нашу природу. Он знает, что мы из праха, из пепел, и вернемся туда. Но он все-таки действует, чтобы для тех, как и Авраам, который желает, по крайней мере, быть с ним, он как-то устраивает, чтобы как-то найдем путь, чтобы ты сможешь быть там, где я хочу. Но все-таки и тоже зависит, если мы сами это хотим. Так, в 18 стихе. «Двинул Авраам шатер и пошел, поселился у Дубравы Мамре». Дубравы, я понимаю, это где дуб, группа дуб, ну, деревья там стояли. Это вроде знак, что это какое-то место для язычества. И опять, это как-то предположение, что, ну, Авраам, это не самое лучшее место, нет? Жить и быть. Ну, он создал там жертвенник Господу. Опять молодец, что они все с этими деревьями, деревьями, дуб там прекрасный и всякие вроде ихние алтари там. Он создал там жертвенник Господу. То опять молодец. Если баллов из 10 дать ему, 5, 6, 7. Ну, это хорошо, что он создал там жертвенник Господу. Наверное, хотя не очень мудрый, что он решил там жить. И опять мы видим контраст. Двинул Авраам шатер его нестабильной жизни и создал, и строил там жертвенник Господу. Единственное, который был солидно и стабильно для него, это его духовность. То есть духовную сторону жизни. Это единственное, которое является стабильным. По-человечески, по-мирскому, кажется для нас, то есть народ Божий, это его желание, что мы будем постоянно передвинуться дальше. И он устраивал так, чтобы мы жаждал даже для его царствия, для тот вечность с ним, где в конце концов мы найдем вечнее, скажем, стабильность. Итак, что сказать? Из всякого этого, это понятно, что да, Авраам верил в Бога. И когда он как-то показался, что да, я хочу быть с тобой, я хочу быть послушным, тогда Бог помог ему. Лот сам отделился от него, Бог поэтому сразу после этого дал ему еще обетование, приглашал ему ходить, пройти по земле в долготу и в широту ею. Опять не особо не хотел, но Бог устраивал в его жизни, чтобы он это делал. И это мы видим, вот, что мы такие слабые. Но мы хотим быть лучше. Мы хотим быть послушны Богу. И тогда Бог будет нам помогать. Это в нашем время это действие, я сказал бы, Святой Дух, который работает, я считаю, не через чудеса и знамения и так далее, но более субтильно действует, делает с нами, и чтобы тот рука Божия действует в нашей жизни, чтобы в конце концов мы будем послушны. Хотя мы сами слаб, но Он хочет, и чтобы мы послушны были бы. Итак, если кто желает принять крещение, если кто желает сказать «да» Богу, скажи «да». обрати ко мне, либо Максиму. Как я сказал, воды даже горячие готовы. Все, там лежит, там в кухне. Ободраем. Давайте тогда, у кого вопросы есть, дополнительные комментарии.
Ты не любила редкие
занятия,
ты
не ел
как
бы, А в смысле, вы как сары, что ли, или как? Слава, слава Богу.
У нее дети есть, у нее там проблемы в семье.
Макс, ты будешь кое-что добавить или...
В самом начале.
Или помолимся, покушаем. Уже без десяти.
Ну,
давайте тогда помолимся за еду. И тоже помолимся особо за сестру Мела, которая вот у ей в раке есть. Отче, обращаемся к Тебе. Отче, благослови каждый из нас, чтобы мы будем постоянно сказать «да» Тебе, «да» к Тебе. И пусть, Отче, Ты будешь действовать в нашей жизни, в нашем слабости, и чтобы мы будем послушны, чтобы мы будем тот, который Ты хочешь. Прости, пожалуйста, все очень наши слабости, все возможности, которые мы не принимаем, то, что мы не делаем, когда на самом деле нужно делать. Но, Господи, мы с Тобой, и мы верим, что Ты хочешь наша послушность, Ты хочешь дать нам место во Твоем Царстве. Прибудь с нами тогда. Благослови наша дорогая сестра Мела и Энди, и все тех, которые страдают с раками и разными болезнями. Дай нам победу. И дай нам, в конце концов, воскресение к вечности в Твоем Царстве. Спасибо Тебе, Отче, за еду, которую Ты дал нам. Отче, спасибо Тебе огромное. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.